Прошедшее воскресенье в церкви называется крестопоклонным, и вся эта седмица проходит под знаком поклонения кресту. Для укрепления наших духовных и, возможно, угасающих телесных сил в середине поста церковь напоминает нам о страданиях Спасителя на кресте. Мы добрались уже до середины поста, и многим из нас, возможно, уже становится поститься тяжело. Кажется, что Пасха еще далеко-далеко. Многие из нас начинают сомневаться в своих силах, начинают сомневаться в пользе того поста, который для себя избрали, боятся совершить какие-то духовные ошибки, которые нанесут, возможно, вред душе. И вот о том, какие ошибки мы можем с вами совершить во время Великого поста, какие ошибки могут быть в нашем сознании по отношению к посту, я поговорила с тремя клириками нашей епархии. Я попросила их предостеречь верующих от тех ошибок по отношению к посту, которые могут быть, исходя из их личного и пасторского опыта. Говорит клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга протоиерей Алексей Долгоруков.
Мне кажется, в отношении поста допускаются две крайности, две крайние ошибки. С одной стороны, есть люди, которые считают, что воздержание – это самое главное, телесное, и приходят на исповедь и говорят, что вот нарушили пост, а это означает, что что-то съели. А с другой стороны, другая крайность, не менее опасная, мне кажется, в том, что есть немало людей, которые полагают, что пост – это просто вот такой период, и каждый человек, ну, может быть, там что-то поделать или хотя бы об этом слышать, о посте, но никаких усилий физических, никакого ограничения человек во время поста не принимает. А это очень плохо, потому что не надо думать, что физические ограничения поста, они вещь ненужная, неполезная. Дело в том, что пост, он дисциплинирует человека, помогает человеку организовать, обустроить его жизнь. Так мы часто ленимся, и лень побеждает в нас добрые начинания, добрые стремления. А когда постом мы начинаем себя вот здесь ограничивать, здесь и воздержание в пище, и больше церковных служб, и поклоны человек земные совершает и так далее, то это все же тоже приносит человеку пользу. Насчет примеров не знаю, но мне вспоминается одна притча. Когда один крестьянин, пьющий, задолжал монаху некоторое количество денег, и рассчитать ему было с монахом нечем, и монах ему тогда сказал: «Хорошо, отработай свой долг». «Как, батюшка? Приходи ко мне по вечерам, и просто стой со мной на молитве, я поклон, ты поклон, я стою, ты стоишь, и я буду списывать у тебя за каждую службу определенную сумму долга». Прошел какой-то период, может быть, 2 месяца, может быть, даже 3, и крестьянин рассчитался с монахом. Но, несмотря на это, он продолжал каждый вечер приходить к этому монаху на молитву. «Почему?» – спросил его монах. «Ты это делаешь?» «Так вот, настолько я уже привык к этому, приобщился, что уже без этого и не могу и жить», – ответил крестьянин. То есть, порой какие-то добрые навыки в нас нужно все-таки усилием внедрять в самих себя, потребляя усилия. Ведь ни для кого нет секрета, что объедение, чревоугодие – это тоже своего рода алкоголизм. Только человек пьющий, когда у него плохое настроение, то он берет рюмочку, наливает, выпивает. А его, скажем, супруга, придя вечером домой с работы, чувствуя, что на душе как-то неуютно, дискомфортно, она идет к холодильнику, открывает холодильник, достает, вот покушала, ну как-то вот полегче стало. Муж снова рюмочку, а она еще бутербродик. Тот снова рюмочку, а она еще что-нибудь покушает. Вот так вот люди и живут. Но а человек, как учит христианская церковь, аскетика, он не должен зависеть от всех этих вещей. Его внутреннее духовное состояние не должно зависеть от внешних обстоятельств. Голоден человек или сыт, здоровый он или больной, богатый или бедный, молодой или старый. Ничто не должно разрушать его внутреннее духовное состояние. И поэтому, когда мы воздерживаемся во время поста в пище, когда мы больше усилий употребляем на молитву, на молитвенное правило, еще на какие-то дела, на чтение духовной литературы, то этим мы учимся владеть собой, управлять своей жизнью. И не нужно думать, что без этого умения управлять самим собой человек сможет сделать что-то благое и в духовной жизни.
На мои вопросы о наших ошибках по отношению к посту отвечает протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области. Отец Сергий, скажите, пожалуйста, вот из своего пастырского и родительского опыта, как выстроить пост по отношению к своим детям, ну, в зависимости от их возраста, от их духовного устроения и степени новоначальности, степени воцерковленности родителей? Как здесь не наломать дров и не отпугнуть детей от церкви?
Ну, это всегда достаточно сложный вопрос, потому что если мы говорим о посте не как цели, а как средстве. Значит, это средство должно употребляться, вот по слову преподобного Серафима Саровского, в первую очередь для пользы души. Не для того, чтобы только лишь за послушание церкви, не только лишь за мнение людей, что постятся, не постятся, благочестивы, неблагочестивы, а надо, конечно же, ставить цель именно пользу душевную, духовную. Вот. И вот здесь тогда и начинается этот вопрос рассматриваться неоднозначно, потому что алгоритма, конечно, на все ситуации невозможно применить одного. Дети, во-первых, есть дети воцерковленных, невоцерковленных семей, есть дети разного возраста, скажем, с подростками это гораздо сложнее вопросы эти решать, даже в семейном кругу, или там, тем более, если это касается их, скажем так, поста вне семьи, в школе, там, где-то и как-то. Гораздо сложнее решать с детьми, у которых есть, ну, какие-то хронические заболевания и так далее. То есть обычным образом взять вот просто устав поста и применить его, и что бы то это ни стало, то это, конечно, будет большой глупостью в отношении к собственным детям. И поэтому надо учитывать именно разные вот эти вот факторы и подходы. Поэтому если мы говорим, что исходим из главной цели, пользы духовной, то и надо рассмотреть. Может быть, действительно для одних детей важнее гораздо будет ограничение их в каких-то развлечениях. И эти развлечения направить на пользу духовную. Скажем, сегодня вот бич просто современных, например, подростков и всех остальных – это компьютер, это игры, это компьютерная зависимость, скажем так, передачки, всякие ток-шоу, в том числе молодежные каналы появились, и молодежные, так называемые, всякие любимые передачи. Это постоянный смех, это постоянное желание развлечься и так далее, покрасоваться друг перед другом. Там, как говорится, фонтаном все страсти бьют. И вот здесь как-то договориться со своими детьми-подростками, вот здесь очень важно, если направить вот эту освободившуюся, ну, можно сказать, такую зависимость от развлечений, направить на пользу духовную, на какое-то чтение. Даже если это чтение будет не только... Вот мне очень понравилось, как выступал в свое время святейший патриарх Кирилл и говорил, что когда человек не умеет читать, у него не формируется образ, у него не формируется самостоятельная мысль и соответствующее отношение к тем или иным, ну, скажем, даже жизненным ситуациям, которые переживаются, которые определяются, а потом, скажем, формируется и личностное отношение в том числе. Поэтому чтение вот очень важно. Но как направить детей вот современных на чтение, пусть даже не столько и много потому, духовных книг, потому что в этом возрасте очень сложно подобрать духовную литературу, такая, чтобы влияла. Но, тем не менее, подобрать литературу, в том числе даже художественную, где есть достаточно четкие образы личностных поступков, добра, зла, где показываются человеческие качества лучшие и так далее. Вот в Вот это, наверное, задача для каждого родителя, в зависимости, от, опять же, от возраста. Ну, а то, что касается поста воздержания пищевого, опять же, надо смотреть по здоровью ребенка. Я думаю, что не совсем целесообразно лишать детей, скажем, молочных и кисломолочных продуктов. Даже вот вспоминая в старые времена, святейший патриарх Алексей действительно очень мудро благословлял в семинариях, даже Великим постом, кроме первой и последней седмицы поста, даже вкушение рыбы. Я думаю, что действительно для подрастающего вот этого организма белок даже в этом состоянии был очень полезен и нужен.
А там же еще фосфор, это для работы мозга.
Да, поэтому тут надо очень так разумно подходить. И, конечно же, если ребенок понимает, что такое пост, и с ним родители сумели до него донести смысл поста, как действительно смысл покаяния, освобождения от каких-то пристрастий, привычек, вот, наверное, это тогда будет осмысленное воздержание. А в чем уже и как, это уже должны определять, мне кажется, родители в каждой семье. В меру, опять же, своего церковленности. Мы же знаем, что степени воздержания могут тоже быть разные. Человек новоначальный, который только-только делает первые шаги в духовной жизни, ему даже и нельзя и благословлять-то полный пост, потому что ему нужно начинать с чего-то одного. Я вот, например, советую, там, если это первый пост, ну, воздерживайтесь, если можете, там, от мяса, если это касается только пищевой. Но принципиально и важно, это духовное насыщение, это, как правило, чтение Евангелия, чтение действительно духовной литературы, может быть, более регулярная исповедь, более, скажем так, регулярное и внимательное отношение к богослужениям. Ну и все тоже, опять же, зависит от самого человека, его загруженности. Вот я так вот в общих словах могу сказать. Ну и, конечно же, то, что если в семье готовится и как выстроен взаимоотношения и дух в семье, от этого тоже очень много зависит. Потому что если отец не воцерковленный человек и не постится, а мама ходит в церковь и пытается таким образом через конфликт со своей второй половиной все-таки завладеть полным вниманием и управлением, например, своими детьми, то в подростковом возрасте обязательно они займут сторону отца. Ну, я, к примеру, у меня такие есть примеры из практики, к сожалению. Или, наоборот, может быть такая же ситуация. Поэтому очень важно понять, что пост – это средство, важнейшее средство, духовное средство, но это не самоцель. И нельзя ставить эту цель просто пропаститься, как вот положено, и чего бы это ни стоило. Даже если разрушается взаимоотношение с детьми или с близкими своими. Вот так.
Ну вот очень часто же бывает, наверное, когда родители приходят к вере. Вот вы упомянули случай, когда один из родителей воцерковляется активно и наступает противоречие со второй половиной. Чаще всего вот папы, они настаивают на том, чтобы дети пост не соблюдали. Тогда тут тоже выбор, значит, либо конфликтовать, как так, нет, я сказала, дети будут пост соблюдать, значит, я с ними больше нахожусь, значит, вот мне решать, а не тебе и так далее. Либо бывает вариант, допустим, оба родителя, вот только-только они воцерковляются. То есть пример пока в течение лет, которые они провели уже со своими детьми, если дети не маленькие, вот ребенку 10 лет, 12 лет, он никогда не видел, чтобы родители постились, не понимает еще очень, что это такое. А родители начинают поститься, и, соответственно, в доме ничего скоромного нет, и они начинают приучать, привлекать к этому детей. Вот стоит ли так делать? Или нужно какое-то время родителям дать детям привыкнуть? Вот к
да,
такому образу
это,
жизни.
Это очень важный вопрос и очень важная постановка вопроса, потому что действительно тоже на моей практике были такие моменты, когда родители сначала приходили к крещению, готовились, потом очень так искренне принимали святое таинство крещения и становились прихожанами. И мы знаем о том, что именно вот в этом, в первых шагах, если человек искренен, и у него особое вдохновение. Особое вдохновение. Мы говорим даже некий неофитский дух, когда это вдохновение граничит вот с каким-то даже чисто внешним исполнением всех требований. И боязнь там что-либо нарушить, потому что не понимается самое главное, смысл этого всего, установление или обряда, или, скажем так, священнодействие и так далее и тому подобное. Вот. И поэтому, когда вот люди в таком зрелом возрасте приходят в церковь искренне, то действительно есть огромная опасность искусственного церковления детей, которые уже вот подошли к подростковому возрасту. И вот здесь очень важно, наверное, советоваться в первую очередь со священником. Со священником своего прихода или куда вот они приходят. Я думаю, что сегодня эта возможность, наверное, в большей степени доступна, потому что все-таки и больше священников стало, и священники, скажем так, становятся более, скажем так, грамотные во всех отношениях. Вот. Я думаю, что здесь можно получить соответствующий совет.
То есть прежде всего не из книжек, не из брошюрок, а прежде всего вот посоветоваться
со священником. Это должен быть, конечно, живой диалог. И если священник, тем более, который знает, подготовил таких людей к воцерковлению и так далее, он, наверное, всегда сможет правильно посоветовать, как, скажем так, воцерковлять и детей. Потому что главное ведь понять смысл, главное – мотивация. Ведь если человек не понимает, у него и мотивации-то никакой не будет. И будет это все искусственное, что приведет чисто к такому внешнему обрядоверию. Господь, ведь мы вспомним, когда во время своей земной жизни Он постоянно фарисеев учал. Он говорил, да, всему, чему они учат, поступайте так. Но не должны подражать им в их жизни, потому что одно дело учить и не делать самому. Вот это вот великая проблема. Это и есть такое некое такое лицемерие, фарисейство, которое мы должны преодолевать, в том числе каждый в себе. Я не думаю, что каждый взрослый человек, даже и христианин, который считает себя воцерковленным, что он по-настоящему, ну скажем, в полной мере воспринимает всю пользу любого поста. Конечно же, раз от раза, как преподобный Серафим Саровский говорит, что в духовной жизни ничего вдруг и сразу не бывает, должна быть постепенность, как должно быть постепенное восхождение, как говорится, от добродетели к добродетели, от одного опыта к другому опыту. Но вот это очень важно, постепенность. И нельзя ни в коем случае думать, что за год, за два, за три, даже если человек будет сугубо поститься, что он сразу станет святым или приобретет какие-то дарования. Это заблуждение. А уж тем более, там, где будет проявляться насилие в отношении детей, которые не понимают смысла духовной жизни и, соответственно, нет мотивации, если вот без этого понимания человека, ребенка насиловать, то обязательно мы получим те проблемы, которые в подростковом возрасте, уже в более позднем, они проявятся. Человек начнет не только отвергать авторитет родителей, но и будет отвергать все то, что связано с родителями, в том числе и идеи постов, и идеи духовной жизни. Мы же очень много видим этих проблем сейчас в современном нашем обществе среди молодежи. И я думаю, что это беда вот как раз-таки вот этого неофитства, которое бывает неразумно, проявляется в насилии над детьми, в том числе в своих семьях. Я стараюсь к своим детям проявлять максимальную осторожность. Максимальную осторожность. Надо сказать, что все дети, они отличаются характерами, способностями, даже умственными способностями. У одного такие таланты, у другого третий талант и так далее. То есть здесь нужно очень, мне кажется, как вот хирургу подходить к своему пациенту, чтобы лишний раз не отрезать или, скажем, не повредить, или не нанести рану, там, не зная, в каком состоянии. Поэтому, конечно же, я пытаюсь в первую очередь говорить, объяснять. Если вижу, что ребенок несет какие-то повышенные нагрузки в учебе, потому что действительно там мои дети и занимаются, слава богу, учатся достойно, хорошо, и плюс ко всему это и музыкальная школа, плюс ко всему это дополнительные еще какие-то уроки там по английскому или еще чему-то, и нагрузка бывает очень большой, и, конечно же, ребенок устает, перегружается иногда, он требуется отдых, требуется соответствующая в том числе и пища. Конечно, дома мы стараемся сбалансировать вот это вот воздержание, в том числе детей в посте, именно в той степени, насколько каждый может это понести. Но если не общаться с детьми на эту тему, не объяснять, не говорить, ну вот там мой сын, которому уже 17-й год, средний сын, он говорит: пап, а что, говорит, если вот я вот, вот очень строго, если весь пост там выдержу и так далее, говорит, что я сразу стану добрее, скажем так, милостивее там. Я говорю: я думаю, вряд ли, но попробовать стоит. Давай попробуем, как это у тебя будет получаться. Я говорю: но вообще, по большому счету, дело в том, что никто никогда ни за один пост не может сразу стать более добрее, более милостивым, но увидеть свои грехи. Понимаете, в чем суть? Если человек начинает что-то делать и чего-то воздерживаться, он начинает видеть, как ему это бывает сложно, как трудно. И вот в этой борьбе он понимает, что как это может быть сложно и у других людей. И, видя свое несовершенство, меньше осуждает другого человека, у которого, может быть, недостатки аналогичны, а может быть, даже еще хуже. Вот приучить, наверное, через вот это вот тонкое состояние, когда человек воздерживается, через эту борьбу приучить видеть свои грехи и не осуждать. Вот, наверное, это, ну, важнейшее достижение поста. С подростками это вообще достижение самого высшего порядка. Потому что обычно подростки отвергают все, все авторитеты, и в том числе и своих близких, и родных, и так далее. И вот если они все-таки остались на уровне милосердия, понимания, сочувствия, это уже хорошо. Это уже хорошо. Это уже, я считаю, что это достижение, может быть, как раз-таки опыта и постов в том числе. Поэтому отдельно на каждом ребенке, я не думаю, что можно говорить, скажем так, в каждой ситуации. Сегодня вот он такой, а завтра у него конфликт в школе или конфликт с кем-то или с чем-то и так далее, то каждый день это работа. Каждый день. И вот очень важный момент, я считаю, постами, когда родители освобождают какое-то свое время и пространство от зависимости от телевизора, компьютера, там, социальных сетей там, или еще от какой-то ерунды и так далее. А вот это время посвятят взаимоотношениям со своим ребенком. Даже если в пост там папа, мама там вместе с ребенком посмотрит хороший фильм и поговорит о смысле, почему этот герой положительный в твоих глазах, а этот не отрицательный. Вот само просто общение – это и есть достижение, ну, в том числе и вот такого воздержания постового. И вот этот подарок, когда мы можем освободить хотя бы полчаса, хоть час, и искренне посвятить его детям, это вот и есть достижение поста.
У микрофона клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Отец Дмитрий, вы занимаетесь катехизацией в храме Вознесения Господня, и вас хотелось бы спросить в отношении поста вот о чем. Какие ошибки по отношению к соблюдению поста могут совершать люди новоначальные или только что принявшие святое крещение, или, может быть, оглашенные, готовящиеся ко святому крещению? Вот как вы настраиваете людей, которые к вам приходят на беседы? От чего предостерегаете их?
Ну, мы стараемся их предостеречь, прежде всего, от неких крайностей. Крайности, которые касаются телесного воздержания, крайности, например, духовных упражнений, там, молитв особых или там, каких-то благочестивых таких аскетических упражнений, чтобы человек не впадал в некое такое, не было такого некого духовного перекоса, когда человек гипертрофированно относится, например, к продуктам, начинает поститься на атомном уровне, когда он вычисляет, сколько там молекул молока, яйца, и в этом полагает весь пост. Потом вторая ошибка, такая основная, большая, когда человек начинает поститься в других. Как это происходит? Когда человек начинает не сам соблюдать свой пост, а назойливо, надоедая домашним, ближним, рабочим, нерабочим, проповедует свое постничество вовне.
И следить за другими еще.
И следить за другими, да, обличать. Вот ты пьешь, вот ты ешь, вот сейчас пост. И вот в этом он видит некое плод поста, некую цель. Конечно, тоже это некая ошибка. какая еще крайность бывает? Крайности бывают, например, либерального толка. Когда человек говорит, да я не вижу вообще смысла в посте, например. И даже буду и мясо есть, и пить, и ничего не поменяю. Эта крайность уже в другой стороне. И она тоже является ошибкой духовной жизни христианина. Пост все-таки должен быть разумный, по силам, и надо осознавать, что мы не вполне можем исполнять устав монашеский по отношению к пище, не вполне, там, например, полностью пост проводить в воздержании супружеском, тоже не всегда возможно, и не все могут понести. Это, однако, из добродетелей цель поста там достигнуть некой чистоты, святости, да, очищения всех страстей, но редко кто может весь пост провести вот в таком подвиге, не повредив, например, отношениям, да, не разрушив семью, некоторые семьи разрушают из-за этого. Это тоже некая крайность, когда человек основную цель поста полагает вот в достижении неких таких телесных упражнений. Да, в похудении, в воздержании, в неедении чего-либо. И я думаю, что весь пост в этом заключается.
А пост человека, который готовится к крещению, пост оглашенных, он чем-то отличается от поста новоначальных христиан?
Ну, в настоящее время все-таки он индивидуально должен рассматриваться священником и человеком, который готовится к крещению. Но основные принципы поста христианского должны соблюдаться. Это, конечно, воздержание от скоромной пищи, такое уж грубо явное мясо, там, масло, молоко. И то, если человек может понести в полной мере это, да, что бывают люди немощные, которые по здоровью или по каким-то другим причинам, ну, не могут отказаться от молочного чего-то, да, например. Если врач прописал, то священник должен проявлять милосердие и понимание, что это не является главным таким вот препятствием к тому, чтобы человек крестился. Больше надо внимание уделять душе человека, постящегося. Поэтому я думаю, что те, кто готовится к крещению, должны руководствоваться основными такими принципами, скажем так, мирского поста, так его можно назвать. Для мирян, потому что у нас эта тема вообще как-то не выработана в церкви, что такое благочестивая жизнь мирянина, в чем она заключена, как он должен. Мы понятно, что не можем соблюдать полностью и устав, и богослужебный устав, и устав поста, и мы живем дома, с семьями, с детьми, с работой, всем. Естественно, должен быть какой-то выработан общий принцип, как жить христианину современному.
Ну, пока он не выработан, наверное, прежде всего совет со священником, да?
Да, совет священника, других христиан и очень благоразумное, взвешенное отношение ко всем вот этим действиям. Потому что природу повредить свою телесную, душевную, это очень просто сделать. Неделю жестоко попаститься человек, расстроится так, что на всю жизнь забудет дорогу в храм.
А вы помните свой первый пост?
Да, я очень смешно постился. Я иногда же жестко постился, чего не ел. Но вот уже без 5:12 у меня стоял полный стол с колбасой, со свининой, сметаной. Я ждал, когда 5 минут пройдет, и сейчас я наброшу на это все съем. Ну, все мы делаем какие-то те или иные ошибки, когда идем к посту, ошибаемся, грешим, оскверняем свой пост, если я там ставил себе какие-то, например, то, что я уже действительно могу достигать, например, в посту, и я говорю, что вот я не буду, например, вообще алкоголь употреблять вообще. И вот бывает же всякие события и в семье, и на работе, и где-то, и человек не выдержит просто и срывается, и потом сам себя корит, что вот надо было весь пост подержаться и ни рюмки не пить, а вот получилось так, что человек там пригубил или там выпил, а тем более во время поста бывают всякие искушения. Да, здесь еще работа темных сил с нами проходит, когда человек ест только пищу без белка растительного происхождения, то он очень быстро хмелеет. И бывает, что люди в пост напиваются, что не присуще им было в обычное скромное время. Да? Поэтому ошибки бывают, и люди набивают все шишки, всякие падения бывают. Этого не стоит ужасаться, на этом не стоит зацикливаться. И Богу, в конце концов, надо не просто наши какие-то подвиги, достижения такие, за которые мы могли получить медальку, что я вот в этот пост ни разу ничего не съел, что содержит там яйца, например. Молодец, получил медальку. Дальку, вот тебе. Подвиг души виден был, что человек отказывался, воздерживался, боролся, корил себя за то, что он не может удержать. Что он в духе-то против, например, тех или иных страстей своих. Вот что, пожалуй, самое важное. Ну, естественно, молитва, участие в таинствах и какие-то добрые дела, которые бы являлись таким естественным продолжением христианской жизни человека в мире.